Мы читаем труды Рабаша, первый том, 118-я страница, статья «Пойдем к фараону». Первое. Сказано в Торе, что Творец сказал Моше: «Пойдем к фараону». Ведь должно было быть сказано: «Иди к фараону». И поясняет Зоар. Это потому, что ввел он Моше комната за комнатой к чудовищу одному высшему. Поскольку увидел Творец, что боится Моше, сказал он: «Вот над тобой фараон, царь Египта, огромное чудовище возлежит в его реках, и вести с ним войну должен только Творец, а никто иной». И сказанное «Я Творец» поясняется: «Я, а не посланник». Из всего этого следует, что сказанное «пойдем» означает, что пойдем мы вместе, вдвоем. То есть Творец хочет принизить Моше. Ты видишь, там есть это чудище, река Ивор, всякие такие формы, когда просто от отсутствия выбора потом борются с ними обоими. Сила Творца, решение и потребность самого Моше. Да.
Чтобы объяснить это в работе Творца, прежде всего нужно знать, что мы требуем за то, что занимаемся Торой и заповедями, что мы требуем взамен этого. И это должно быть нам понятно и ясно, для того, чтобы мы могли понять, что стоит поступиться материальными наслаждениями тела, если мы видим, что они мешают высшей цели, которая и является тем, что мы требуем взамен занятий Торой и заповедями. Поэтому нам надо знать, что основная награда, которую мы желаем получить за выполнение Торы и заповеди, это слияние с Творцом.
То есть есть некое занятие, которое называется Торой заповеди, когда при помощи этого занятия мы можем полностью изменить природу. Что же мы должны делать?
Поэтому надо знать, что основная награда, которую мы хотим получить за выполнение Торы и заповедей, это желание с Творцом, что означает сравнение с Ним по свойствам, качество соединения с Ним. Как сказали мудрецы, сотворил Творец злое начало и создал Тору для его исправления. Потому что именно это и есть кли желания, которое может принять в себя цель творения – делать добро с созданием. И это, как сказано Матан Тора, называется раскрытие свойств Творца в этом мире. Итак, есть две разновидности. Главное – это создание кли, а свет, наполняющий кли, идет свыше, что означает желание насладить создание. И, естественно, с его стороны нет никакого препятствия, которое помешало бы ему дать нам добро. Все недостатки, нами испытываемые, возникают из-за отсутствия в нас исправленных желаний, в которые смогли бы мы получить наслаждение. Потому что в нас открываются желания, уже произошедшие, прошедшие разбиение эгоизмом. И по причине этого появились клипот, эгоистические желания получать ради себя. Это означает, что разбиение в духовном подобно разбиению кли в материальном. Как материальная кли, разбившись, не позволяет вместить в себя какой-то напиток, и тогда напиток изливается наружу, так и в духовном. Если в кли входит желание или получение, мысль о получении для себя, то свет сразу же выходит вне эгоистического кли. Святостью называется «ради небес». И кроме небес есть ситра ахра, обратная сторона. Поэтому говорят, что святость называется отдача, а туман называется получение. И поскольку мы родились после разбиения, наше желание только получить, поэтому нам не могут дать свет, поэтому иначе все уйдет в ситрахру.
То есть свет находится, свет присутствует. И не то, что нам необходимо ожидать, пока он придет к нам. Мы ведь находимся внутри него. Просто наша проблема в том, что мы закрыты и не даем этому свету в нас проявиться. В той причине, что наши келим являются неисправными и противоположными. Поэтому то, что нам необходимо сделать, это исправить келим нашего восприятия. Тогда свет будет протекать свободно. И когда мы перестанем быть препятствием на пути света. В этом, в общем-то, и заключается цель. То есть исправить нас самих, для того, чтобы находиться в равновесии, в уподоблении по свойствам с этим светом. В том же самом свойстве, в той же природе. Это, в общем-то, то, что нам необходимо, в общем, сделать в нашем мире. Да.
И это и есть причина того, что мы отдалены от получения добра и наслаждения от Творца. Потому что все, что Он даст нам, не останется у нас, уйдет в небытие, как сказали мудрецы. Пьяница теряет то, что ему дают. Глупец теряет то, что ему дают. И причина этой потери в том, что он глупец. И почему глупец теряет, а у мудрого остается то, что ему дают, и он не теряет? Объясняется, что глупцом называется тот, кто остается в своей природе, любви к себе, и не занимается тем, что даст ему возможность выйти из рамок желания получать. Несмотря на то, что есть много способов избавиться от своей природы, он остается нагим, как в день рождения, без одеяний, и эти одеяния называются одеяниями желания отдачи. С желаниями отдачи, в одеяние отдачи он может облачить то благо и наслаждение, которое он получает. Но иногда человек начинает заниматься работой по отдаче и объясняет телу, что это есть цель его работы — получить кли отдачи. Но после различных конфликтов с телом, тело говорит ему, что ты не можешь изменить природу, ту, которую создал Творец. И поскольку творением считается сущее из ничего, это определяется лишь желанием получать. Как ты смеешь говорить, что ты можешь изменить эту природу, которую создал Творец? И об этом сказано: пойдем к фараону. То есть, пойдем вместе. И я тоже пойду с тобой для того, чтобы изменить природу. И я хочу, чтобы ты попросил меня, чтобы я помог тебе изменить природу и обратить ее из желания получить в желание отдачи. Как сказали мудрецы, злое начало человека усиливается изо дня в день, и если Творец не поможет, то никто не поможет ему. Вместе с тем следует понять, для чего Творцу нужно, чтобы у него попросили. Ведь это подобно плоти и крови, которая требует почета, чтобы он знал, что помог ему. Но как можно сказать такое о Творце? Согласно правилу, нет света без кли. Это означает, что нельзя дать кому-то наслаждение, если у него нет потребности, хисарона. И пока нет хисарона, даже если ему дают, то нет в этом вкуса. Вместе с тем, он не сможет оценить это явление. И тогда может случиться так, что у него украдут его.
Более того, если мы внесем в кого-то, скажем, желание к добру, он будет чувствовать это как зло, правильно? Попробуй чего-нибудь всучить ребенку. Хорошие вещи, как тебе кажется, насколько это будет им невоспринимаемо. То есть все, даже в нашем материальном мире, желание, оно является определяющим. Но там, где есть наслаждение и желание, ничего не поделаешь, там нет насилия. Желание должно предшествовать наполнению, тогда согласно желанию и наполнение придет.
То есть есть люди, которые понимают важность этого, и они заберут у него эту вещь. Это и есть причина того, что человек должен попросить помощи у Творца, для того, чтобы, если ему дадут свечение свыше, чтобы он мог его сохранить и не отдать внешним, которые знают им истинную цену святости. Поэтому, когда человек попросит у Творца, чтобы он помог ему, а истинная просьба начинается именно тогда, когда человек видит, что он не способен сам помочь себе, тогда он знает с полной уверенностью, что нет иного совета, кроме как просить у Творца, чтобы помог ему. А иначе он остается вне святости, и нет ни единого шанса выйти из любви к себе. Поэтому, когда Творец помогает ему, он уже знает, что это важное достояние, которое нужно хранить и не отдавать его внешним. Об этом говорит Ари. Злое начало и ситра ахра преследуют праведников и пытаются слиться со святостью, иначе они не чувствуют жизни. И с увеличением святости и блага увеличиваются они. Поэтому не удивляйся, почему злое начало преследует и соблазняет человека. Вместе с тем, для того, чтобы человек сумел оградить себя и не потерять то, что ему дали, он должен прежде всего приложить большие усилия, чтобы то, что дается человеку усилием, вызывает особое отношение к нему, и он не потеряет его. То есть во время приложения усилий, когда человек видит, что далека еще работа от завершения, иногда он убегает от такой работы и приходит к унынию.
Это является особенным, потому что человек не осознает, насколько он находится внутри этой системы, внутри живой системы. Когда мы, скажем, говорим о теле, постоянность, происходит обмен веществ, информации. Это происходит постоянно. Что значит обмен веществ? Ну, скажем, мы возьмем какой-то электронный механизм. Там есть кабели, которые чем-то наполняются, опустошаются. Есть отрицательные, которые наполняются и опустошаются. Есть сопротивление, которое поглощает энергию и снова наполняется ей. То есть все происходит при помощи наполнения и опустошения в разных проявлениях. Так, любая система в природе, она работает именно так. Однако, когда объединяются вместе все эти детали, все эти части системы, то тогда уже не важно, кто сейчас опустошен, а кто наполнен. Все это находится в одной общей системе в качестве единого жизненного движения. То есть, если человек хотя бы немножко выходит из себя, он начинает ощущать течение вечной жизни. Нет ни подъемов, ни падений, ни смерти, ни жизни. Все это является жизнью. То есть, все это является тем же самым. И поэтому, почему он убегает от этого боя? Он даже немножко не может объединиться с тем, что есть вне его. Иначе бы он почувствовал, что здесь есть вечная жизнь, что она протекает между всеми. И неважно, если он опустошается, то кто-то наполнится, а если кто-то наполнится через несколько кругооборотов, это вернется снова к нему, он снова наполнится, то есть уже на более высокой ступени. Это ощущение, то, что человек получает, ощущение общей системы, оно уже придает ему правильный дух жизни. Понятно? И тогда он не убегает. В этом проблема. Что есть люди, которые убегают еще до того, как начинают чувствовать эту жизненную силу. Это, в общем-то, уже называется шхина. Вот эта жизненная сила, да.
И тогда он нуждается в усилении, вере в Творца, что он ему поможет. То, что помощь еще не пришла, причина этого является то, что он не приложил достаточно усилий в количестве и в качестве, необходимо для создания подготовки хисарона, чтобы получить наполнение. Как сказано, если кто-то занимается Торой и не удается ему избежать злого начала, то либо он не преуспел в приложении усилий и работе, необходимой для Торы заповеди, как написано, не приложил усилия и нашел неверь, либо, может быть, что потерпел неудачу в качестве работы. Поэтому сказано, пойдем к фараону, и ему нужно дать сердце и верить в самое неприятное состояние, которое только могут быть, и не бежать от работы, а всегда быть уверенным в Творцом, что он может помочь человеку и дать ему все необходимое, как малую, так и большую помощь. И на самом деле, тот, кто понимает, что нуждается в большой помощи от Творца, поскольку он хуже всех остальных людей, он более способен на истинную молитву. Как написано, близок Творец к разбитым сердцам и близко их избавление. Поэтому, если человек не должен говорить, что он не способен получить помощь от Творца, а не должен лениться и прилагать дополнительные усилия, не позволяя входить в его голову посторонним мыслям. Как сказали мудрецы, даже если острый меч занесен над его головой, пусть не отчаивается от милосердия. Как сказано, помощь приходит всегда. Острый меч, занесенный над головой, означает, что даже если зло человека, называемое любовь к себе, висит над его головой и хочет отделить его от святости, таким образом, что показывает ему картину, когда нет ни малейшей возможности избавиться от его власти, тогда нужно сказать, что это истина, он видит истинную картину. Но пусть не отчаивается от милосердия, поскольку он именно тогда должен верить, что Творец может дать ему это милосердие, что означает меру отдачи.
О каждом состоянии, которое пишут каббалисты, это является обязательными состояниями, через которые должны пройти каждый.
Это значит, человек не способен собственными силами избавиться из-под власти любви к себе, но со стороны Творца Творец помогает ему и, естественно, может его избавить. И об этом написано. «Я, Творец, Бог, который вывел вас из земли египетской, и буду вам Творцом». Поэтому мы говорим в молитве Шма, что получение ярма небес позволяет нам узнать, что Творец избавляет человека от власти получения ради себя и вводит его в святость. И тогда исполнится, как сказано, «буду вам Богом», что означает стать народом Израиля, а не народом простой земли. И, как сказали мудрецы, сказал Раби Йошуа бен Леви, в тот момент, когда Творец говорит, сказал первому человеку, и призвал его, потекли слезы из его глаз. И тогда ответил ему, «Разве я осел в глазах твоих?» И тогда ответил ему, «В поте лица своего будешь добывать хлеб свой». Но следует знать претензию Адама Ришона, который затруднился сделать действие ради Творца. Почему сказано о нем, что он будет есть из одних яслей с ослом? И объяснение, что Творец дал ему совет есть хлеб. Если бы это была справедливая претензия, то Творец не принял бы его молитву. Но если он сказал, что «я и осел будем есть из одних яслей», это тяжело понять. Ведь в чем его отличие? И сказали мудрецы, человек создан в канун субботы, и сказано было ему, комар был создан раньше тебя. И поэтому, если комар был создан раньше него, то в чем же претензия человека? В том, что я и осел будем есть из одних яслей. Но следует объяснить, что после греха он упал в грех любви к себе, и, следовательно, он стал подобен ослу, который не понимает ничего, кроме любви к себе. И поэтому потекли слезы из его глаз и сказал: «Я и осел будем есть из одних яслей», то есть мы будем находиться на одном уровне любви к себе. И поэтому дал ему совет: «В поте лица своего будешь есть хлеб свой». И хлебом называется еда человека. Это означает, за счет усилия, которое называется «в поте лица своего будешь есть хлеб свой», то есть это еда человека, он выходит из категории обычного человека и становится народом Израиля, что называется прямо к Творцу. В то время как Египет, где был народ Израиля, был в Египте, в изгнании, Египет называется народ, подобный ослу, имеется в виду любовь к себе. И поэтому избавление было для Израиля в том, что Творец вывел их из земли египетской, и поэтому нужно намереваться при получении ярма небес на то, что «Я Бог твой, который вывел вас из земли египетской, и буду вам Творцом». Что именно силой Творца мы можем выйти из Египта и удостоиться тем, чтобы был он нам Творцом.
То есть мы должны прийти к разочарованию, но это разочарование должно быть при двух условиях. Я должен постичь, я от этого не убегаю. Любой ценой, какой только возможно, с одной стороны. С другой стороны, я не способен постичь. И мне понятно, что здесь у меня нет никакого шанса. И тогда раскрывается то, что с Божьей помощью действительно в состоянии, но не до этого. А иначе будет не хватать одного из двух этих желаний. Если будут эти два условия, с правой и левой линии, тогда и раскроется средняя линия. Когда понятно, что это все Творец, который приготовил мы. Для чего? Чтобы быть вам подобными Ему. Вопросы.
Когда Моше попросил у фараона, чтобы он отпустил народ Израиля, что значит попросить у фараона или попросить у Творца?
Прежде всего, он не просит, а требует. В этом очень большая разница. Мы должны будем понять, в чем же разница между просьбой и требованием. Требование заключается в том, что я собираюсь получить то, что мне положено. Просьба, я полагаюсь на хорошее отношение того, кому это принадлежит. Требование относится ко мне, но оно это находится почему-то в его власти. Тогда я требую вернуться на место. Просьба — это когда это принадлежит ему и находится у него, а мне не принадлежит. Но по какой-то причине я прошу воспользоваться этим. Поэтому это не получить по-настоящему, а попользоваться. Здесь есть большая разница между стадией Б, стадией Далит, неважно. В чем вопрос? Почему Моше просит за всех?
Он требует от фараона. То есть есть также требования со стороны Творца. Что означает обращение и к фараону, и к Творцу? Кому должен обратиться? К Творцу, в конце концов?
Для того, чтобы прийти к требованию, к необходимости того, чтобы Творец помог, мне необходимо увидеть, что с фараоном я не могу найти общий язык. Поэтому, насколько бы я к нему не обращался и хочу уйти от него, насколько я не боролся бы с ним, и я требую того, чтобы убежать от него, я не способен этого сделать. И тогда, в конце концов, я должен использовать такую большую потребность в том, что я должен прорваться. И тогда мое желание его будет достаточно для того, чтобы Творец уже начал мне помогать. То, что Творец говорит ему, иди к фараону, он хочет, чтобы они поссорились друг с другом, Моше с фараоном. Понимаешь? Не очень-то. Хочешь, чтобы они разозлились?
Мне понятно, что он хочет разозлить.
Я хочу, чтобы ты мне поклонялся, чтобы пришел бы ко мне, приполз бы ко мне на четвереньках, ты просил бы, умолял бы меня, чтобы ты понял бы, насколько я являюсь главным. Как я это делаю? Я ищу кого-нибудь, от которого ты зависишь. Я устраиваю какую-то встречу между вами, когда ты видишь, что у вас нет выбора, ты не можешь убежать от него, ты от него зависишь, он тобой управляет и так далее. И отсюда ты раскрываешь, что лишь я могу тебе помочь, тогда ты ко мне и придешь. Я не могу сделать так, чтобы ты пришел ко мне. Ну так я это сделал при помощи фараона. Так же, как и ты с своими детьми иногда играешь. Ты их в такие состояния вводишь, когда они кричат «папа, папа» и бегут к тебе. А иначе бы просто не приходили. Ну что?
Так что означает «пойдем к фараону» с точки зрения человека? Ведь сам факт обращения к Творцу, я работаю с фараоном без этого, пойдем к нему. Где здесь Творец в моем требовании к фараону? Где этот фактор Творца скрывается?
Приходи к фараону, это значит, что силой Творца Моше идет к фараону, потому что в нем есть эта искра, желание отдавать, потом приходит к фараону, чтобы потребовать от него выйти из-под власти желания получать. Это то, что происходит. В общем-то, кто такой Моше? Это точка определения, которая с одной стороны есть свойство отдачи, с другой стороны свойство получения. А он несчастный стоит посередине, и тогда он начинает смотреть. И он видит, что он стоит напротив фараона и не способен, потому что фараон чувствуется как злая сила, он хочет убежать от нее, не способен этого сделать. Это называется «приди к фараону». То есть Творец уже находится внутри Моше, как положительная сила, отдача, и находится внутри фараона, как отрицательная сила получения. Как написано, что я утяжелил его сердце.
Как можно понятие «просьба» не трактовать как проявление слабости? Как можно перевести это слово «попросить»?
Фараона?
Нет, вообще.
Он не просит, он хочет убежать. Хочет убежать и не может этого сделать. Лишь точка, что в одной точке он не может убежать, он полностью как внутри болота, как будто бы застрял обоими ногами. Он не может вытащить свои ноги из этого болота, не способен на это. Это просто как клей, он пытается и не может этого сделать. Поэтому он требует, но у него ничего не выходит.
Что означает, что я работаю с эгоизмом? Я обращаюсь к кому?
Почувствовать, что твое стремление быть в объединении выше твоего эгоизма, находиться в свойстве отдачи, чтобы это стремление, оно постоянно тонет в твоем желании получать, которое все стирает. И ты снова входишь в эту глупость и в путаницу, в пустоту, и ты не в состоянии, нет просто конца этим состоянием. Ты удовлетворен? Ну, быстро.
В чем различие с точки зрения человека? Обращаться к фараону или обращаться к Творцу? Где это? В чем различие?
Он не обращается к Творцу. Кто здесь к Творцу обращается? Всегда о нем забывает. Против эгоизма мы действительно боремся, мы как бы хотим, мы забываем, у нас пока что нет обращения к Творцу, в этом вся проблема. Мы пока что еще не пришли к тому состоянию, когда мы чувствуем удары, ну как это сказать, когда мы уже просто засыхаем из-за них, ну как это сказать, что я уже нахожусь просто в растерянности, я... В отчаянии. Полностью разочарован в собственных силах. Пока еще нет, поэтому не обращайте, потому что я постоянно напоминаю, а что же тогда с Творцом? Но это не обращение. Обращение должно исходить из потребности, а когда потребность приходит, когда фараон тебе уже полностью над тобой управляет, в зависимости от того, насколько ты придешь к нему и будешь на это давить, к фараону, требовать от него, чтобы он тебя отпустил. Насколько бы ты отделял себя от него и чувствовали, когда ты стоишь напротив него, хочешь убежать от него, сократить его, насколько ты не отождествляешь себя с ним. И в этом заключается вся работа. Это занимает годы. Да.
Я не помню, что нужно попробовать у Творца или потребовать? Это не важно, а что из того, если я тебе скажу, попробуй так и так, в такой-то час потребуешь одного, в такой-то час потребуешь другого. Хочешь, я тебе напишу рецепт такой?
Нет, вы сделали разделение между требованием и просьбой.
Нет, я говорю, что Моше во время 10 ударов, он пришел требовать, он сказал, отпусти мой народ, чтобы все вышли и так далее, это уже требование.
Я пока что, я все равно запутан. Что значит требовать от Творца, а не требовать
нет,
от Творца?
От фараона мы сказали, не от Творца. Если есть с чем обращаться, то ты обращаешься, если нет, то нет.
Я спрашиваю, как мы должны прийти, с требованием или с просьбой?
Что будет? У тебя будет. Пока что мы говорим с фараоном. У Творца есть только претензия. В тот момент, когда я пришел говорить с фараоном, он стал еще хуже, как народ утверждает. Сказал Моисею Моше. Моше боится. Когда в нем пробуждается Творец, сказал, пойдем к фараону, он приходит и требует. У него же возникает давление со стороны Творца, но сам по себе пошел бы он? Нет. Как может быть, если он находится в египетском изгнании под властью фараона, если он раб.
Нужна помощь Творца.
Поэтому Творец говорит ему, пойдем. Вот в этом помощь, пойдем к фараону. В чем помощь? Ожесточил его сердце. Я сделаю так, что он будет жестоким. Это и помощь называется. Вот так вот. Полностью противоположен логике. Что ж поделаешь?
Человек уже приходит к согласию, к тому состоянию, когда он понимает, что тот же фараон — это и есть Творец. В общем-то, я прихожу к Творцу и прошу, что когда он на себя одевает маску фараона, я должен потребовать от Творца, чтобы он тоже снял бы с себя эту маску фараона.
Так на что ты жалуешься? Что ты глупец, не можешь отличить одно от другого?
Требования, а не просьба. Я требую.
Я не понимаю. В чем вопрос? Это вопрос или...
Но он ведь сам надел на себя эту маску фараона и сделал то, что сделал.
Если ты у фараона можешь потребовать исправления, пожалуйста, на здоровье. Мы пока что говорим, что происходит, а этого не происходит.
И когда это происходит? Когда это произойдет, как человек уже определяет, что это то же самое?
В Египте этого не произойдет. Как я могу обратиться к Творцу, если я пока еще в Египте? Если этого не будет, то я уже не буду в Египте. Мы видим в процессе рождения, что все становится... Человек прилагает усилия, но процесс управляется высшей силой.
Но
Всегда Творец приходит к фараону и говорит, сегодня вечером, в полночь, и так далее, и так далее. Нужно понять, что все желания человека погружены в эгоизм. Что такое Египет? Намерение получить ради получения. Есть 613 желаний, которые склеены таким клеем, который называется «получение ради получения». 613 таких, как 5 пальцев у меня есть, вот таких 613 пальцев, которые так вот погружены. В этот клей, который называется «ради получения». И что бы ты ни делал, это будет мне. Этот клей, этот фараон говорит. Фараон — это намерение, это не желание. И тогда выход из Египта означает, что мы освобождаемся от намерения ради получения. Все эти желания становятся свободными. К ним немножко... У них немножко осталось клея на них, там называется «великий сброд», но они оттуда выходят. И тогда приходят к предстанию горы Синай. Но до того, как они избавляются от клея, они не способны потребовать от Творца. Потребовать от Него, попросить у Него, это уже означает, что мы вышли.
На горе Синай раскрывается, что фараон и Творец — это одно и то же?
И да, и нет. И да, и нет. Вплоть до полного исправления продолжается исправление, и человек время от времени впадает или в одно состояние, или в другое. Да.
Задача Моше — вывести народ Израиля из Египта. Моше — это точка в сердце. Кто такой Израиль тогда? Что это означает?
Израиль — это те желания, в которых находится точка Моше, потому что он тоже из народа, и все эти желания он должен вывести за собой из Египта. Намерение. То, что остается в Египте, это намерение ради получения. Так нам проще говорить, потому что это... те намерения, которые мы не способны исправить, это потом.
Это одно из желаний. Я спрашиваю в отношении работы.
Это неправильно, это намерение. Моше — это намерение ради отдачи, да.
Я не понял, в конце концов, это Творец говорит Моше, иди к фараону, то есть... Творец, в общем-то, здесь является действующим лицом. Так что же тогда человек делает? Работа человека — это разделить между самим собой, фараоном и Творцом. Прежде всего. А после этого разделения... необходимо дать каждой вещи свое собственное место. Таким образом, правильно ко всем относиться. Ничего не отменять, а каким образом я делаю правильную сортировку всех желаний, намерений, всего, что только есть, для того, чтобы прийти к цели. В этом заключается работа человека. Выяснение. Прежде всего, а затем, что же я предпочитаю. Это и называется исправлением. Да.
Так что такое эта работа? Что это за работа, когда я вступаю с противоречия с намерением ради получения? Как я могу выразить это противоречие?
Человек не способен самостоятельно сопротивляться намерению ради себя никогда.
Ну, как прийти к отчаянию? Исходя из чего он приходит к отчаянию?
Наше разочарование, оно не является правильным. Наше разочарование. Почему я не получаю того, что мне положено? Правильное разочарование происходит при условии, что я работаю с группой. И когда там я разочаровываюсь, прийти к любви, к объединению. Это, ну откуда приходит мое разочарование? Что значит выйти из желания получить? Где это желание получить? Злое начало, с которого я хочу выйти. Как я его представляю, что вот у меня нет того, чего я желаю? Это означает еще большее злое начало. Только то, где я не способен объединиться с ближним. И против этого я борюсь. И от этого я прихожу в разочарование, к разочарованию. Только об этом говорится, об этом ощущении. А все остальное вообще не имеет отношения к духовному. Животное. Да.
В продолжении сказанного вами, во втором абзаце, в начале, он говорит об отказе от наслаждения тела, как то, что мешает нам прийти к цели. То есть мои самые низкие желания, которые не связаны с настоящей работой, это то, что препятствует мне.
Что это значит, мои низкие желания? Скажем, я хочу быть миллионером или великим музыкантом, или быть ученым, или хорошим врачом, помогать людям. Да? Это такие низкие, низменные желания, да?
Так я могу быть самым лучшим музыкантом в мире, но если я связан с группой, работаю в группе, я могу достичь цели? Так почему он говорит, что наше занятие Торой и заповедями имеет своей целью отказ от материальных наслаждений? Почему он связывает одно с другим?
Потому что ты не можешь насладиться с двух сторон. Ты можешь насладиться только с одной стороны. Или же с намерением ради себя, или с намерением ради отдачи. Насладиться в материальном — это насладиться от получения. А в духовном — насладиться от отдачи. Ты можешь быть или в том, или в другом.
Нельзя в двух?
К сожалению, нет. Как ты представишь себе? Как ты представляешь, что это возможно?
Я знаю, что нельзя, но я могу быть богатым человеком, которому важна его работа, его музыка. Если я буду связан с группой, то я иду по пути.
Чем ты наслаждаешься? То, что у тебя есть миллион в банке, это не говорит о том, что ты называешься богачом. Рад ли ты от этого? Или же нет? Если нет, то ты в группе, радуешься группе. Реши. Перейдем к следующей части урока.